Режиссер Гриссар, после того, как приглашенные отсиживали за столом, собирал вокруг себя толпу завороженных слушателей. Хотя фильмы его не блистали, середнячок, но манера говорить, неожиданность мыслей были порою любопытны. Особенно много среди его слушателей было актрис. Он обладал какой-то притягивающей силой. Женщины льнули к нему, глядели влюбленными глазами, боясь пропустить хоть единое слово. Часто рядом с ним стоял певец и актер Фрэнк Синатра, улыбался и молчал, любуясь Гриссаром. Сегодня, когда собравшимся был представлен фильм Дорбингса «Абсолютная Мурано, касса обеспечена», после того, как наемные критики прочитали эссе об откровении американского кинематографа, который начал новую спираль развития, после представления ведущих актеров, Хамфри Богарт сыграл хорошо, но он, подумал Роумен, может сыграть стул, коня, дождь. Актер гениальный, нет слов. После того, как 300 приглашенных расселись за П-образный стол и быстро управились с дежурными стейками, фруктами и вином, Джо Гриссар поднялся со своего места, взяв под руку молоденькую актрисульку. Он был убежден, что через 10 минут вокруг него соберется толпа. Он не ошибся.
«Я смотрел на ваше лицо», — говорил Гриссар актрисе. «Я глядел на вас все то время, что мы провели в сборище снобов, которые должны оплатить рекламу картины Дорбингса, и думал о том, что именно вы нужны мне в моем новом фильме «Откровение Джироламо Савонаролы». Да-да, я начинаю эту работу. В ней будет постоянный камертон, лицо женщины, дочери, матери, любимой, сквозь весь фильм, набатно, символом тревоги и любви, лицо прекрасной женщины. Я приглашаю вас. Вас зовут Джесси, да? Пусть так, — улыбнулась женщина.
У нее ямочки, как у Кристы, — подумал Роман, подходя к Гриссару. Ему был нужен этот человек. Он много узнал о нем за последние месяцы, а главное, понял, что Гриссар связан с Фрэнком Синатрой. Очень важная связь.
Хотя в приходских книгах я записана Жозефиной. Вы помните, на чем состоялся Савонарола?
Не услыхав даже ее ответа, продолжил режиссер.
Как всякий гений, он появился на стыке двух эпох. А трагический уход Лоренцо Медичи, первого гражданина Флоренции, столицы Возрождения, не мог не породить кризиса. Смена власти в условиях абсолютизма духа всегда кризисна, а ее последствия непредсказуемы. Вы, конечно, помните, что аристократ Медичи окончил Платоновскую академию и был высоким эрудитом. За его столом собирались выдающиеся умы той поры. Боттичелли считал за счастье беседовать с ним о гении Джотто. Медичи был первым правителем в Италии, кто назвал Данте гением не меньшим, чем Вергилий. А ведь деспотизм отмечен именно тем, что понуждает преклоняться перед древними, отвергая современников. Мой фильм будет начинаться с того, как в дружеском застолье Лоренцо Медичи читает свои стихи. На него влюбленно смотрит жена, кроткая и нежная Клариче Орсини. Подле него сидит женщина, которую любит он, зеленоглазая Бартоломео Нази. А напротив восседает ее муж Донато Бенчи, который знает, кто любит ту, что живет с ним под одной крышей. И Клариче Медичи знает это, но она полна нежности к той, с кем ее муж чувствует себя счастливым и сильным. Медичи читает стихи о юноше, который был рожден некрасивым, полуглухим, со слабым зрением, в смачных выражениях, угодных нраву простолюдинов. Он читает, как этот юноша замахнулся на изначалие природы, стал терзать свое тело гимнастическими упражнениями и сделался, наконец, лучшим наездником Флоренции, непревзойденным охотником, гимнастом и танцором. Медичи кончает читать, рассмеявшись чему-то своему, оглядывает лица приглашенных поэтов и художников, но внезапно странная гримаса гнева перекашивает его угреватое лицо с подслеповатыми гноящимися глазами. Он взмахивает руками, словно бы ловя воздух, которого ему не хватает, валится головой на стол, разбив висок о золотой кубок с вином, стоявший перед ним.
«Кубок был серебряным», — шепнул Роман Фрэнку Синатре.
Тот внимательно его оглядел, кивнув. «Да-да, верно, серебряным, с этрусской чеканкой».
«Он плохо знает Медичи», — ответил Роман, — «но отменно сочиняет человека. Значит, настоящий художник. Кубок-то действительно был золотым. Толпа жарко обняла Гриссара. Как и всякий артист, он ощущал тех, кто внимал ему. Искусство — это пророчество, только выражается чувством, а не логикой. Или, точнее, чувственной логикой. «Когда Медичи подняли, — продолжал между тем Гриссар, — осторожно перенесли в опочивальню, он, ощущая в груди пекло, прошептал, — «Приведите ко мне Савонаролу». И монах пришел к умирающему. Поэт-тиран решил исповедаться у Савонаролы, который всем своим духом не принимал ту культуру, которой так поклонялся Лоренцо Медичи. Тогда-то на экране возникает первый раз скорбное лицо матери-дочери любимой, всепонимающее, трагичное, бессловесное, вобравшее в себя знание и боль веков. А сразу же после этого видения, которое пройдет через весь фильм, статика, еще более подчеркивающая динамизм действия. Я покажу, как молния разбивает фонарь на куполе Брунеллески, и камни падают рядом со входом во дворец Медичи, а это страшное предзнаменование грядущей беды. И мудрый циник, а потому провидец, доктор П. Леони из Сполето, поняв, что часы мецената Медичи сочтены, бросается в колодец и тонет, предпочитая смерть жизни в вате, то есть в холодной безвоздушной тишине, которая обычно следует за годами взлета культуры и мысли. Медичи знал, что Савонарола проповедует в монастыре против него, против его вольности, против того, что он любит жену друга, изменяя ей с тою, с кем его осветили браком. Он понимал, что монаху противно его пиршество с философами, подвергавшими осмеянию не папство. Савонарола и сам его презирал, но догматы религии. Он отдавал себе отчет, как ненавистно фанату веры его дружества с художниками, рисующими обнаженную натуру. А что может быть греховнее тела? «За что ты зовешь людей к бунту против меня?» — прошептал Медичи. «Чем я прогневил тебя?» «Любимый брат, я молю у Бога выздоровления тебе», — ответил Савонарола. Однако оно не настанет, если ты не отречешься от буйства плоти и веселья, от развратных маскарадов и громкой всепозволенности, ощущаемой твоими пьяными поэтами. Мир рожден для схимы, тишины и благости. Только тогда несчастным откроется Царство Божие. — А ты был там, — усмехнулся Медичи. — Ты его видел? Я хочу дать радость людям творчества здесь, на этой грешной земле, а ты сулишь им, чего сам не видел. Реальность — это то, что можно пощупать, вкусить, увидеть. Ты богохульствуешь, Лоренцо Медичи. Ты живешь на потребу себе. А ты? Я отдаю себя людям. Это как? А так, что мне не нужны застолья, словеса, женщины. Мне нужна лишь одна справедливость. А разве человек может быть мерилом справедливости? Почему гениальный Боттичелли тянется ко мне, а на твои проповеди не ходит? Потому что он дитя искусств. И он дает людям ложный ориентир, он плохой навигатор. Им движет собственное «я», а не царственная множественность «мы». Значит, ты выражаешь желание множественного «мы», а я служу бренному человеку, его одинокому скорбному «я». «Я» — это дьявол, Лоренцо Медичи, а «мы» — Бог. «Мы состоим из бесчисленных «я», монах. Справедливость — это хорошо, тем более правда. Но ни того, ни другого нельзя достигнуть, можно лишь приблизиться к ним. И чем четче будет выявлено каждое «я», тем вероятнее приближение. Ты взял на себя право учить всех добру, это опасно. Предостерегай от зла. Нет ничего важнее для монаха, чем это. Ты лишен радости жизни, ты воспитан в схиме. Как же ты можешь знать, что такое правда и счастье? Я верю в Слово Божие, это счастье и правда. А ты глумишься над ним, ставишь себя с ним вровень, живешь всепозволительно, не ограничиваешь желания, поэтому и умрешь. Я умру, это верно, я скоро умру, но я умру не так, как ты, ибо тебя распнут за то, что ты рьяно и жестоко насаждаешь справедливость, а это вроде как служить сатане. Справедливости угодно доброта и всепозволенность мыслить иначе, чем ты. Подумай о моих словах, несчастный монах, иначе ты принесешь много горя людям. Нет ничего страшнее добрых фанатиков, которые сулят счастье взамен слепого послушания. Платон только потому и остался в памяти людей,
что он исповедовал спор разных позиций. С этим и умер Медичи. После долгой томительной паузы закончил режиссер. А Савонарола, проведший 7 лет в доминиканском монастыре, умертвив свою плоть, живший словом Библии и видением равенства всех перед Богом, начал бунт против папства во имя истинной веры. Он мечтал превратить идеал в существующее, сделать его материей. Но разве такое возможно? Он, настоятель собора святого Марка, построенного дедом Медичи, не дал меценату Лоренцо последнего напутствия, ибо греховность радости земной была ему вчуже. Каждый, кто падет с женщиной, заслуживает казни. Каждый, кто пригубил кубок, попадет в ад. Каждый, кто живет своей мыслью, а не строкой Писания, сын сатаны. Разве добро может быть судьей?
— А если зло? — спросил Роуман.
Поскольку режиссер был зажат плотной, алчно внимавшей ему толпой, на поло зашикали. Джо Грисар, тем не менее, обернулся к Роуману, посмотрел на него с нескрываемым интересом и, улыбнувшись, Фрэнку Синатре спросил. — Вы имеете в виду здешние процессы против Брехта и Эйслера? Я вас верно понял?
— Не только здесь, — ответил Роуман, чувствуя на себе взгляд Синатры. — В Европе тоже хватало такого рода процессов.
— В моей новой ленте будет очень жесткий финал, — ответил Грисар. На фоне безмолвного лица очаровательной кроткой Жозефины он мягко улыбнулся актрисе и вытер свое мясистое лицо громадной ладонью. Диктор сухо прочитает. Папа Юлий II решил канонизировать Савонаролу, несмотря на то, что тот был сожжен его предшественниками как еретик. Рафаэль сделал его портрет, папа Павел IV, вычеркнув всего несколько строк, позволил цензуре дать штамп на опубликование проповедей бунтовщика, новой власти угодны погибшие бунтовщики, которые восставали против роскоши и свободомыслия единиц во имя справедливости для всех, что, конечно же, невозможно.
— Давайте я сыграю вас Боттичелли, — посмеялся Роман. — Это мой любимый художник. А ведь при этом, говорят, он был связан с тайным орденом мстителей.
Грисар переглянулся с Синатрой и, рассекая толпу, как дредноут, двинулся к нему. — Представьте, вы мне нужны. Он снимал трехкомнатный номер в Плазе. Мебель была атласно-белой, на полу валялись книги, грязные рубашки, страницы рукописей. Жозефина сразу же занялась баром, достала стаканы, бутылки, фисташки и соленое печенье. — Ваши реплики понравились мне, — повторил Грисар. — Синатри, кстати, тоже, а он умница. Кто вы по образованию?
— Юрист, кто же еще? — ответил Роман. — Немножко, конечно, историк, без этого в наш век нельзя.
— В наш век можно все, — сказал Грисар. Мы вступили в полосу вседозволенности. Это предтеча конца света.
— Слушайте, а зачем вы рассыпаете жемчуг перед здешними людьми? Они же малообразованы. У кого есть грант таланта, подметки срежет, унесет в клюве идею. Вы же рассказали поразительные эпизоды. Ставь камеру и снимай фильм.
— А кто будет играть? — Грисар пожал плечами. — Жозефина? — Я буду ее снимать, но играть она не может. Правда, крошка? Почему? Я снималась в 20 картинах. Снимись в одной, но под фамилией Мэри Пикфорд, или Вивиан Ли, или Ферре Мореской.
— Кто это? — спросил Роман.
— Я смотрел фильм в русском консульстве во время войны, когда мы дружили. Я забыл название. У русских нет кассовых названий, кроме броненосца Потемкина. Хоть что-то, связанное с баталиями, выстрелами, морским сражением. Это прекрасная актриса, у нее лицо морщится, как от боли, когда при ней говорят что-то такое, что оскорбляет в ней женщину. Такое нельзя сыграть, это врожденное от Бога.
— А кто вы по профессии, мистер Грисар?
— Джо. — Этого достаточно. Джо. И хватит.
— Я Пол. Тоже неплохо звучит, а?
— Мне прекрасно известно, кто вы, Пол. На вас в Universal показывают пальцем. Штатный осведомитель ФБР прислан смотреть за левыми интеллектуалами.
Роман сломался пополам, замотал головой, потом пояснил. — Это я так смеюсь. Вообще-то я служил в разведке, забрасывался в тыл к нации, но ФБР... Жуть какая. Они костоломы, я ни за что не буду на них работать.
— Жаль. Я бы с радостью снял фильм «Осведомитель». У вас умные печальные глаза. Вы служите злу, хотя сами полностью на стороне добра.
Снимайте меня в фильме об осведомителе налогового управления или агенте, неважно. Есть хорошее начало. Продам задешево.
Покупаю. Подошла Жозефина, принесла виски со льдом. Фисташки, сухарики.
Роман вытащил пальцем из стакана лед, привык в Испании, бросил его на пушистый белый ковер, не отводя глаз от лица режиссера, и, чокнувшись с фарфоровой актрисулей, продолжил.
Ну так вот. Агент налогового ведомства вытоптал одного подонка, надел на него наручники и привез в управление. Послушай, парень, советую тебе добром, говори всю правду, понял?
Понял.
Ты Джек Смит?
Да.
Ты платишь налог с $3000?
Да.
А на какие же ты шиши, сука паршивая, купил жене новую модель Бьюика? Сыну трехэтажный дом, а дочери колье за 35 000. Ты знаешь, что укрывательство доходов по федеральному закону карается 10-летним тюремным заключением? А я ничего не укрываю. А откуда деньги? Нашел клад? Нет, клада не находил. Я мажу. То есть... А очень просто. Вот я сейчас предлагаю вам мазу на 1000 баков, что, не сходя с места, укушу свой левый глаз. Но, не дури. Я серьезно, — ответил Смит и вытащил 10 бумажек по стольнику каждая. Тогда и агент положил свою 1000. Смит достал свой глаз, он у него стеклянный, укусил его и водрузил на место.
А могу помазать на 2000, что укушу правый глаз.
Агент решил, что это блеф, он же зрячий, этот Смит, и выложил чек на 2 косых. Тогда Смит вытащил изо рта протез и укусил правый глаз, челюсть вставная.
Положил деньги в карман и заключает. У меня есть еще одна маза, только очень рискованная, так что больше 1000 я на нее не ставлю. Это какая же проходимец?
Я могу вас описать духами Шанель номер 15.
Не всегда получается, но из уважения к вам рискну.
Ладно, поспорили. Смит поднялся и уделал агента с головы до ног. Тот понюхал и зарычал. Скотина, но ведь это не Шанель, а моча.
Верно, согласился Смит. Берите назад свою 1000. У вас я выиграл всего 2. И у вашего босса 5000. С ним я поспорил, что описываю вас с головы до ног при вашем полнейшем согласии. Видите, как он в окне корчится от смеха.
Вот так и живу. Если я нарушаю закон, укажите статью и параграф, а так до свидания.
Урон, который вы мне нанесли незаконным задержанием, я возмещу через суд. Честь имею. Гриссар закурил толстенную сигару.
Какого черта вы работаете в Universal? Разве это фирма для вас?
Я бы с радостью перешел к вам.
Да, но у меня нет фирмы.
Гриссар обнял Жозефину, мягко подвинув ее к своему необъятному торсу.
Когда мы с маленькой разбогатеем на фильме о Верди, я открою фирму...
— Почему Верди? — удивился Роман. — Вы же готовите ленту о Савонароле.
— Нет, Савонарола для публики.
Пусть журналисты нагнетают страсти, а критики готовятся втоптать меня в асфальт. Вообще-то я хочу сделать нежный и грустный фильм о великом итальянце, которого подкармливала мафия.
— Значит, про осведомителя не будете. Жаль. А то могу продать еще пару сюжетов о шпионах. Я же сидел у Гитлера в концлагере. Есть о чем порассказать.
— Ох, как интересно, — сказала Жозефина. — Мой брат был на фронте. Я обожаю слушать рассказы про то, как дерутся мужчины.
Рома наглядел ее кукольную фигурку.
— Если бы вы пригласили сюда подружку, похожую на вас, я бы с радостью рассказывал вам про то, как дерутся мужчины до самого утра. Пока вам бы не захотелось, чтобы мужчины стали вас баюкать.
Жозефина, оценивающе оглядела Роумана, спросила, как его надо представить, поинтересовалась, кто оплатит такси. Подружка жила на другом конце города. И удовлетворенно кивнув, когда Пол ответил, что работает помощником продюсера и такси оплатит в оба конца, если возникнет необходимость в возвращении, пошла к телефону, такому же старинному, перламутровому, вычурному, как и мебель, в президентском номере режиссера.
«Знаете что, Джо, —
сказал Роумен, по-прежнему разглядывая Жозефину, стоявшую возле телефона в позе, которая должна будить желание.
Все эти Верди, осведомители, Савонаролы хороши для упражнений. Реальные баки может дать супербоевик, а он у меня в голове».
— Вы же не станете говорить об этом без юриста, — усмехнулся Гриссар. — И правильно сделаете. Я все сопру. Нравится девочка?
Хороша.
Так берите ее себе. Но я не по этой части. Меня больше привлекают мужчины с героической биографией и ранней сединой.
Увы, ничем не могу помочь, вздохнул Роман. Я этого не понимаю.
Я же вас не неволю. И пригласил вас не поэтому. Правда, мне понравились ваши реплики. В них есть нечто трагическое, то есть возвышенное над уровнем среднего мышления собирающихся в плазе. Хорошо, что вы сразу все поставили на свои места. Из нас делают каких-то монстров, а мы нормальные люди. Такие же мужчины, но испытывающие влечение к силе, а не покорности. Что за идея? Нет-нет, просто тема. Тему можете назвать?
Могу. Коза Ностра.
Гриссар досадливо махнул рукой.
Это уже было. Ну, время фильмов о бутлегерах кончилось. Нужны другие песни. «Козни Кремля», «Жизнь Сталина», «Самоубийство Анны Павловой».
Она умерла от ангины.
И вы этому верите? Ни один художник, если он художник, не умирал от простуды. Она ушла из жизни именно тогда, когда это полагалось делать балерине.
Сюжет я могу рассказать только при юристе, повторил Роман. Потому что он стоит денег. Поверьте, я отдал разведке жизнь, будь она трижды неладна.
Вы клянете жизнь?
Я кляну разведку, мою долбанную профессию.
Сколько стоит сюжет?
3000.
Гриссар поднялся, отошел к стене, тронул подрамник старинной картины. Что-то пискнуло и зазвенело, потом картина сползла вправо, открыв дверцу сейфа. Поставив сумму цифр, Гриссар отпер дверь, достал несколько пачек долларовых купюр, пересчитал их и одну тоненькую положил на стол перед Романом.
«Здесь 1000. Это хорошие деньги. А если я пойму, что вы сможете написать так, чтобы мне было интересно работать, доплачу еще 9».
Подружка Жозефины оказалась стройной, черноглазой и веснушчатой.
«Господи, снова вызвали мой тип», — подумал Роман. «Но ведь не Гриссар ко мне подходил, и не эта самая потаскушка Жозефина, а я. Мне надо раствориться в этом долбанном мире кино, чтобы понять его насквозь. Не она предложила мне девку, а я попросил себе подружку. Господи, неужели в этом мире действительно никому нельзя верить?»
Пили до утра. Гриссар уснул на диване, шепнув Роману:
«Идите с ними в мою спальню. Пусть они уложат вас бай-бай. Я не опасен и подслушивать не буду. Кофе утром будем пить вместе».
Роман проснулся поздно. Голова трещала, кровать была пуста. Из холла доносился храп Гриссара. Он сидел в той позе, как уснул на рассвете. Свет в номере был включен, пахло сигаретами. Девушки, видимо, только что ушли. Роман растолкал Гриссара, подивившись тому, что купюры так и лежали перед ним на столике.
«Ну и как, цыпочки?» — спросил Гриссар, не двигаясь. «Ничего?»
Лицо его было в поту, покрылось щетиной. Закурив, он покачал головой, словно удивляясь чему-то.
«Утром пьете?» — спросил Роман.
«Что я, неандерталец какой?» — вздохнул тот. «Конечно, пью. Блади Мэри, томатный сок в морозилке под баром. Сделайте по стаканчику, а потом расскажите про Коза Ностру».
Роман набрал свой номер телефона. Криста сорвала трубку так, словно сидела, глядя на телефон.
Она так и сидела.
Голос потухший, хоть и тревожный. «Алло, алло, Пол!» Он положил трубку на рычаг, сделал Блади Мэри, принес стаканы на столик и сказал:
«Послушайте, Джо, вам ведь известно, что я никакой не осведомитель, а самый что ни на есть неблагонадежный».
Тот покачал головой.
«Я таких боюсь. Мне симпатично, что вы, шпик, смотрите на мир печальными глазами умного человека с перебитым хребтом». «Валяйте, я слушаю».
Роман отодвинул деньги.
«Если купите мою идею, придется начинать дело, Джо. Ваш фильм должен быть бомбой, суперсенсацией. Вы пойдете по тропам, которые обозначены пунктиром по всему миру. Но сначала по ним пойду я. Ваш продюсер станет финансировать это дело?»
«Вы никогда не жили в мире бизнеса, Пол. А кино — это бизнес. Это биржа жуликов, умеющих писать стихи. Если я говорю «да», я говорю «да». Но я говорю «да» только под реальное дело. А вы меня кормите загадками. Но я сам их загадываю не хуже вашего».
«Хорошо. Если я скажу вам, что главарь Один из главарей нью-йоркской мафии, Лаки Лучано, был героем американской разведки и воевал против нацистов, когда все были убеждены, что он отбывает 30-летний срок в тюрьме Денвера. Вас это заинтересует? Но работать на вас я буду лишь в том случае, если главную роль в фильме сыграет Фрэнк Синатра.
Гриссар покачал головой.
Нет. Боитесь неприятностей?
Нет. У меня есть надежный адвокат, это не страшно. Дело в том, Пол, что если бы вы рассказали мне, как человек пишет в камере на стенах новую тайную вечерю, а ему выкалывают глаза, если бы вы рассказали, что появился новый Паганини, что он чувствует скрипку так, как никто, а ему намеренно ломают пальцы на правой руке, и после этого он вступает в мафию, тогда бы я увидел трагедию личности. Меня не интересует сенсация как таковая. Я перерос это. Тем более сам порой пользуюсь поддержкой людей Коза Ностры. Да-да, вполне надежные партнеры, в высшей мере благородны, убивают только тех, кто заслужил смерти. Я ищу человека, Роман. Мне нужен человек в искусстве, а не ситуация. Понимаете?
Это я понимаю. Я не очень понимаю вас. Вы взорвали изнутри тот образ, который я сам себе придумал.
Так это ж хорошо.
Да, это хорошо.
Знаете, почему я так легко дал вам деньги, Пол?
Влюбились? Роман усмехнулся. Но я не по этому делу зря.
Не смейтесь. Если над Пигмалионом плачут, то отчего нельзя смеяться над теми, кто следует Оскару Уайльду? Нельзя смеяться над тем, чего не можете понять. Это конформизм. Я дал вам деньги, потому что хочу включить магнитофон и слушать вашу исповедь. Честный и умный человек делает то дело, которое ему ненавистно. Отчего? Причина. Исходный толчок. Это тема фильма. Всякий парадокс сценичен, а вы — тюрьма в Денвере.
Кто вам сказал, что я осведомитель? Если, конечно, вам кто-то говорил это. Вы ведь тоже придумываете себе людей.
Вы всегда называете тех, кто открывает вам секреты?
Никогда.
Вот видите? Но мне это сказал тот человек, который много знает, а потому не врет. Если уж он говорит правду.
Вы с ним встречались в Вашингтоне?
Нет, он работает здесь. Хотите, познакомлю? Это могу. Он не возражал против встречи.
Это серьезно?
Вполне.
Я его знаю?
Конечно. Это Фрэнк Синатра.
Домой Роман вернулся вечером. В комнатах было удивительно тихо и чисто.
«Крис», — позвал он из прихожей, — «конопушка, ты где?»
Он бросил пиджак на пол, снял тяжелые туфли и отправился на кухню, повторяющий громче.
«Крис! Крис, иди сюда! Не надо сердиться попусту! Крис!»
Сделав себе еще одну, которую уже Блади Мэри, он, раскачиваясь, вошел в спальню, увидел на кровати записку, прочитал. «Я уехала. Прощай. Спасибо тебе, любовь моя, Пол». Снял галстук и провалился в темное душное забытье.